Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, друзья. Очередная наша встреча в программе, посвященной нашим связям в Союзном государстве, нашей дружбе и партнерству с Республикой Беларусь. И наш гость сегодня Сергей Павлович Маруденко, член Общественной палаты Союзного государства. Здрасте, Сергей Павлович. У вас
добрый
есть
день.
Еще и другие должности, но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Сначала все-таки о вашей общественной деятельности, не говоря уже о том, что, собственно говоря, в Москве вы же не москвич, вы живете и работаете в Казани. И возглавляете там, как я понимаю, белорусское землячество.
Да.
Это тоже отдельный разговор, про это тоже поговорим. Но сначала несколько слов о том, зачем вы приехали в Москву и что за событие такое, в общем, наверное, довольно важное, состоялось вот в жизни и общественных палат, и вообще вот то, что нравится мне это выражение «народная дипломатия».
Ну, во-первых, общественная палата, она еще совсем молодая, ей исполнилось только полгода, создана она в июле 2017 года по инициативе снизу, я так скажу прямо, и до сих пор еще как бы к ней еще отношение какое-то такое неоднозначное, насколько я знаю. Тем не менее, поскольку, так сказать, она создана, видимо, все-таки согласования определенные были. Очень именитые люди в ней, там и герои России, космонавты, и артисты, вот Кобзон, вот Маховиков был на последнем совещании, депутаты Госдумы, вот Мещеряков, бывший губернатор Оренбурга, Моисеев, генерал армии, люди очень солидные. Так
цель
скажем.
Общественной палаты, как вообще, как бы, да, это некая экспертиза законов, которые потом рассматривают парламенты. Вот ваша общественная палата российско-белорусская, она тоже этим будет заниматься?
Да, не только экспертиза, она больше, как бы сказать, учитывая, что вот это союзное государство как бы де-факто создано.
Ну да.
Де-юре тоже вроде бы есть. Есть бюджет, есть руководитель рапорта.
Есть да? органы.
Но учитывая, что она осталась в подвешенном состоянии, люди, которые создавали, они правильно рассудили, и мы, когда было учредительное собрание в Минске, я на нем тоже присутствовал, надо решать. Если она есть, тогда она должна работать. Если же она не нужна, тогда надо открыто и честно выйти и сказать, ребята,
да.
извините, мы тут хотели, но не получилось, и поставить точку. А то она существует, есть какой-то бюджет, есть люди, которые там функционируют, кто-то на нее, так сказать, какие-то надежды питает.
Ну да, рассчитывать,
и
что
вот
может чем-то
палата,
помочь.
Вот эта палата, она создана, чтобы в какой-то степени, ну, слово «реанимировать» не совсем оно правильное, потому что она как бы есть, она же не погибла. Но в то же время она тлеющая, и люди не понимают, что это такое. И вот мы решили так, если она есть...
Будем работать.
Давайте будем работать. И Сергей Бабурин вот сказал, и Бурляев, наш народный артист. И решили представительство по 100 человек с каждой стороны. 100 от Беларуси, 100 от России. Программу составили очень хорошую. Выпустили кодекс определенный. В частности, вот последнее заседание, оно в связи с, так сказать, вот вызовом России и Беларуси со стороны международной, как вести себя в этой ситуации, потому что упускаем очень многие моменты. Упускаем, так сказать, оскорбления, оплеухи, извините за такое слово, может быть, грубое, и нет никакой реакции. И мы посчитали так, если официальные люди, может, им где-то неудобно, где-то проявляют дипломатию,
ну да, то
сдержанность,
может...
то общественники, они могут и заявить об этом. Им, как говорится...
Больше где-то... позволено, как говорится.
Да, больше да? позволено, меньше ответственность, как бы. И потом, в конце концов, это, извините, это общественники, что с них возьмешь. Вот. Поэтому мы и пошли вот этим путем. Очень интересное на последнем было выступление, и это связано и с... Вот с недопуском российской команды и на Олимпийские игры.
Ну, понятно, то есть много есть поводов для того, чтобы
и другие там поведения, да. и связанные с вот этими пограничными вопросами, с вот этими безвизовым въездом вот на 5 дней в Беларусь. Они вот возникают, но, к сожалению, они решаются как-то не до конца, останавливаются на полпути. А это хуже всего, потому что люди не понимают, куда же влево, вправо, как-то вот такой вот, вот качалка
а
какая-то.
А вы полагаете, все-таки вот общественное мнение, что ли, вот выраженное общественной палатой, может людям помочь, может как-то сформировать какую-то определенную точку зрения и помочь в конечном счете властям, тем, которые регулируют отношения, да?
У нас именно такое желание, чтобы и помочь, а где-то и подтолкнуть, скажем
ну,
так.
Ну, это здорово, это вот. Хорошо.
Потому что, вы знаете, ну, мы все вот будем откровенными, но нельзя находиться в таком состоянии до бесконечности. Мы просто будем отставать и очень сильно.
Конечно. А так мы заявим о себе.
Надо что-то делать. Это признают все. Ну, вот.
А народная дипломатия, видимо, это как бы тоже в русле вот этой вот такой общественной работы.
Совершенно
потому что
верно.
То, о чем не могут договориться на официальном уровне, зачастую договариваются.
Вы знаете, я не знаю, если
за
что-то,
кулисами,
есть
так
что-то
сказать.
Лишнее. Но я вчера, когда вот выступал, у нас модератором был Зорин. И я в своем выступлении там даже зааплодировал и сказал, вот смотрите, мы вот до чего уже докатились. Почему народная дипломатия? Да потому что, видимо, где-то недорабатывает официальная дипломатия.
Конечно,
и
конечно.
Поэтому появилась народная. И я даже осмелился сказать, вы знаете, говорю, я вот сидел и думал, сегодня у нас народная дипломатия. Я говорю, если мы так будем дальше катиться, то у нас завтра появится народное правительство. Ну, это было с иронией сказано. Тем не менее, это так. Потому что мы и там видим, что топчемся на месте, развития-то нет. Экономика ухудшается с каждым днем. Я не знаю, это вот удобно, неудобно. Я вот ехал в поезде сюда, со мной в вагоне ехала аудитор, аудиторская компания в Москве. И вот она говорит, мы проверяем очень крупное объединение, предприятия, там «Газпром», «Атомпром», «Минобороны», крупные очень предприятия. И говорит, как только выходим на первичных бенефициаров, так сразу регистрация «Кипр», 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 «Кипр».
Понятно.
И деньги
вот
уходят
вот
туда.
Ну, будем надеяться, что сейчас капитал будет возвращаться в Россию, и, наверное, для этого тоже делается что-то не народным, а настоящим правительством. Вот. Но я хотела сейчас немножко с вами поговорить вот именно о том, что такое землячество. Вообще ведь у нас очень много землячеств, не только, так скажем, национальных, да?
Да.
Ну вот, например, есть Томское землячество прекрасное в Москве,
да, да, да.
Вологодское. Вот я иногда хожу на заседание есть. Вологодского да. землячества, потому что отец мой покойный был из-под Вологды, родом
из Ленинграда. Я в Ленинграде учился с ребятами с Вологды.
Вот. И это, в общем, такое очень хорошее дело, потому что объединяются люди не по принципу там принадлежности, не только, вернее, по принципу своей национальной принадлежности, да. но люди, которые стремятся сохранить традиции, сохранить там, я не знаю, культуру, рассказать о своих обычаях и о своей культуре другим. Вот, казалось бы, да, вы в Казани возглавляете землячество, которое называется «Наследие», да, если я не ошибаюсь.
Да, спадчина вроде... по-белорусски, наследие на русском.
Это,
да, наследие.
Извините, мусульманская республика Татарстан, да? И как вот у вас складываются отношения там?
Вот на сегодняшний день обстановка нормальная, я так скажу. Но вот уже как православный скажу так, что нам непросто.
Угу.
Там, где простят национальному кадру или что-то, мы себе этого позволить не можем. Шаг влево, шаг вправо. Это уже будет, во-первых, у нас у самих, нам не надо, мы не боимся там перед кем-то, мы сами перед собой, нам будет стыдно и неудобно.
Да если, и обострять не надо.
Если мы что-то сделаем не так. И показывать это не хотим. И действительно, вы правильно сказали, не надо обострять. А если взять Татарстан, 173 национальности живет. 173.
Трудно себе представить.
Да.
В общем, такая крупная представить. Республика
да.
Поволжская, но тем не менее,
во-первых,
173
это,
национальности.
Это и все конфессии. Это и католики, и мусульмане, это и кряшин. Кряшин — это крещенные татары.
Угу.
Они себя ассоциируют отдельно. Вот.
А я, честно говоря, даже не знал,
да,
что
вот
есть такая конфессия.
Да, есть такая. Вот. У них русские фамилии. Вот у нас председатель исполкома Владимиров Николай Михайлович, но он татарин.
Угу.
Крещённый, он говорит по-татарски, там прочее, прочее. Есть там такое. Это вот идет со времен Ивана Грозного. И у них свои, так сказать, храмы, свои песни.
Не православные.
Они считаются православными.
Православные.
Да, и именно почему они крещённые называются.
Угу.
Так и называют, как их, кряшин.
Кряшин.
Крещённые татары.
Угу.
всех религий храма, даже построен храм всех религий ханов на берегу Волги, в Рыгчино, даже вот у него эта идея почему-то родилась. 37 автономий национальных, не у всех есть, вот нет таких вот поляков, французов, англичан, прибалтов, а так вот основные, там вот даже вот вьетнамцы есть, афганцы, естественно, там вот чеченские, ну вот белорусы, украинцы, это уже само собой.
И все живут, в общем,
мирно. Нет, живем мы в мире. Есть в Казани, она, все, кто приезжает, Дом дружбы народов специально построили. Mm-hmm. У нас вот одна комната на две общины. Вот мы с украинцами mm-hmm. в одной комнате располагаемся.
Ничего, дружите?
Ничего, у нас все в порядке. Мы с ними действительно дружим. Вы мысль, когда произносили, я вам скажу. Вот у нас в общине, наш устав позволяет быть там не только белорусом, а он позволяет быть и остальным. И для нас очень приятно, что у нас в общину приходят татары, евреи. И когда был даже такой случай, немножко там начали, возможно, Сергей Павлович, как это говорил, вы знаете, это нам плюс большой.
Конечно.
Что к нам люди пришли другой национальности, вы гордитесь этим, они там, и все меня поняли, и расположились.
Потому что людям же интересно, наверное.
Им интересна эта наша культура, интересны наши песни, наш язык. Там есть музей Янки Купалы, белорусского поэта, который во время войны был эвакуирован как раз вот в Татарстан. И, к сожалению, он в 1942 году уехал в Москву, в гостиницу «Москва», трагически погиб до сих пор при невыясненных обстоятельствах. Это последнее место его жизни. Это
единственное, я читала, что это
единственный музей Янки Купалы в Российской,
да.
Российской Федерации. И мы его вот всячески поддерживаем. Он является филиалом Национального музея. И у нас сейчас, вот я, поскольку работаю руководителем предприятия художественного литья, все в нашу идею уже обсуждал с белорусами, поставить ему там памятник. Вот. Поэтому наша культура, наши вот костюмы, наши людям интересны, о нас очень неплохо там отзываются. Вообще белорусы на хорошем счету, там мы в Татарстане находимся. И самое главное, что Беларусь, она проявляет в Минске те же отношения к татарам. В Белоруссии 6 мечетей. Последняя мечеть вот в 2016 году в декабре открыта в Минске, это шестая. Я общаюсь с татарами Белоруссии, очень в тесных мы отношениях, и нам понятно состояние их в Белоруссии, им понятно наше состояние там, в Казани. Поэтому мы эту связь поддерживаем, всячески развиваем. Безусловно, помогаем и деловому сотрудничеству.
Вот, кстати, о деловом сотрудничестве. Ведь, понятно, очень все здорово, интересно, когда культура, когда танцы, когда концерты, когда литература. Но сейчас особенно может быть, когда, в общем, так сказать, экономическая ситуация непростая, важно какие-то деловые поддерживать связи, укреплять. И мало того, что мы в рамках союзного государства стараемся это делать как только по максимуму, так сказать, да, но еще и вот в таких вот вещах, когда вот есть какие-то, так сказать, объединения национальные в республиках Российской Федерации, тут, наверное, просто интересно, какие отрасли промышленности вот сотрудничают?
Конечно. Вот смотрите, я, во-первых, участвую во всех делегациях правительственных, когда президент Татарстана выезжает, они обязательно мне включают в состав делегации как общественника, но я в курсе, поскольку являюсь почетным консулом Республики Беларусь в Татарстане. Мы в 2013 году достигли товарооборота только вот Беларусь-Татарстан, одна только Республика Татарстан, больше 2 миллиардов долларов. Это колоссальный товарооборот. Я вам скажу так, по Казани ходят 500 автобусов МАЗ. 500 в одном только городе. Ходят белорусские трамваи. В Елабуге мы создали сборочное производство тракторов Минского тракторного завода МТЗ. Они собираются в Елабуге, в особой экономической зоне. Вот там в Елабуге в каком-то году, вот где-то примерно в 12-м, мы производство тракторов Минск МТЗ «Беларусь» достигло 4000 штук в год. Это, они даже выпустили больше, чем Минский тракторный завод. 200 фур поставляют тракторокомплекты с Минска. И в Елабуге производится сборка. И елабужские вот это сборочное производство, они закрывают весь регион от Елабуги и на восток.
И вот скажите, и работают полные рабочие дни, Загрузка полная, безработицы нет.
Конечно. Очень в нефтехимии. Понятно, что с Татарстана идет нефть, вот, нефтепродукты. Вот. Ну, Беларусь, она поставляет, ну, безусловно, продукты, которые пользуются большим спросом, качественные. Они выпускают не по техническим условиям, как это у нас в России,
а по ГОСТу.
Угу. И это за этим очень четко следят. От ГОСТа отклоняться нельзя, это государственный стандарт. Туда уже там лишнего туда не насуешь, там консервантов и прочее. Поэтому они и ценятся. Это и наши знаменитые вот газовые плиты Гефест, это и холодильники. Товарооборот очень большой объем. Сейчас вот мы, белорусский лен, они себя предлагают на реализацию. Кстати, хочу сказать, мы долго ходатайствовали. 26 апреля этого года будет первый рейс Казань-Минск. Белавия взяла на себя...
А, то есть будет прямой рейс, да?
Да, восстанавливаем. Он в советское время был.
Был. Ну,
потом,
да.
Когда произошел развал, все это дело рухнуло, отменили, сейчас мы его восстанавливаем. Старое доброе время было в неделю 5 поездов прямых, минуя Москву, шли Новосибирск-Минск, Свердловск-Брест, они шли через Казань, через Смоленск, и в Москве не надо было делать пересадку.
Пересадку, это важно.
Сейчас эти ликвидировали, они на сегодняшний день нет поездов через прямых. Казань, поэтому попытаемся, может, хотя бы вот авиационно сообщить, что-то добавят в наших взаимоотношениях. Ну, надежда, во всяком случае, есть на то, что будем развивать. Вот буквально в апреле будут дни татарской культуры в Республике Беларусь. После этого проведем Дни белорусской культуры в Татарстане. В 17 году мы открыли памятник татарскому композитору Фариду Яруллину в Витебской области, в городе Дубровна. Это вот такой жест. Вот это, как говорится, вот взаимоотношения в деле. Туда приехали татары со всей республики, из Гродно, с Бреста, с Минска. Угу. Для них это святое место. Они там устраивают празднество. Это их композитор. Угу. Он написал гимн Татарстана. К сожалению, он во время войны там погиб, там Дубровна. Почему мы им там памятник поставили? Там рядом стоит лицей творческий. Белорусы присвоили ему имя Фарида Яруллина. Понимаете,
это
вот
очень такое знаковое такое
знаковое
дело. И знаете, честно говоря, вот я вас слушаю и думаю, что мы вот в такой нашей обычной суетной довольно жизни, мы даже себе порой не представляем, как много существует связей между людьми, как много делают незаметные, казалось бы, что такое, ну, там, белорусская земля. Сколько там белорусов живет в Татарстане?
В Татарстане официально около 7 тысяч.
7 тысяч. Ну, не так много, да?
Да.
Не так много. Но какая большая работа, сколько вообще хороших, добрых дел. И не просто, так сказать, там, для галочки, для отчета написать там в общественную палату, что мы то-то и то-то сделали. А на самом деле вот это все-таки и людям интересно, и делу способствует. И вот эта самая народная дипломатия, как это не покажется кому-то удивительным, причем здесь дипломатия и вот отношения, так сказать, меньшинств, живущих на другую территорию.
Да.
Оказывается, это все очень связано. И, в общем, мне только остается вам пожелать успеха и поблагодарить, что вы к нам пришли. Спасибо, потому что, знаете, вот еще раз повторю, что такие вещи людям просто интересно узнавать. На самом деле, мало кто знает, что единственный в России музей Янки Купалы находится в Казани.
Казань,
это вообще
на берегу Волги.
Даже в голову не приходит.
Он был эвакуирован во время войны. И вот он, ему там понравилось. Ну, ему так понравился правый берег Волги высокий. Угу. Он утром рано вышел, там переправа была, там моста-то еще не было. И он попросился остаться на этом берегу. Жил он в конторе мельницы обыкновенной. Вот, с женой. Жена инициировала потом создание музея. Мы его сейчас стараемся как бы популяризировать, развивать. Проводим там праздники Иван Купала. Кстати, на наш праздник Иван Купала приходят народы там со всего района, всех национальных. Один раз даже китайская делегация приехала, им это было интересно посмотреть, попрыгать через костер и попускать эти венки по Волге и прочее, прочее.
Сергей Павлович, ну спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша работа будет и дальше плодотворно и успешно продолжаться, а будете в Москве, обязательно приходите к нам в студию. Спасибо вам большое.
Спасибо. Я вас приглашаю в Казань. Вот, устроим вам экскурсию.
Я не была в Казани в обновленной, с удовольствием приеду.
Да, надо побывать. Там все-таки вот будет чемпионат мира по футболу. Ну, да. Вот. Там прошел чемпионат мира по водным видам спорта. Там
скоростной
была...
поезд теперь к вам идет.
Да, поезд скоро появится. Там прошла на высочайшем уровне универсиада всемирная. Поэтому Казань, она как бы вот...
Она серьезный так, город, серьезно, короче говоря. Да, она и немалую роль в его жизни играет, ну, и белорусская, да,
земля. Во-первых, увеличилось уже больше 250 гостиниц. Для такого города Казань никто не ожидал, что так вот такой будет взлет.
Да, я когда-то там была на практике после второго курса университета, так нам места не могли найти и искали, где бы нас какую-нибудь бабульки поселить,
сейчас
а теперь
найдут,
250 гостиниц.
Да, да.
Спасибо вам большое. Сергей Павлович Маруденко был сегодня гостем нашей программы. Мы продолжаем нашу программу. Странам Евразийского экономического союза необходимо выработать единую позицию по вопросу трансграничного регулирования криптовалют. Об этом говорили участники международного семинара «Блокчейн и криптовалюты. Каналы влияния на макроэкономическую политику в Евразийском регионе». Семинар прошел на этой неделе в Москве. Россия и Беларусь участвуют в этом процессе, но по-разному. Пока в России обсуждают необходимость легализации крипторынка, в Беларуси вышел декрет президента Лукашенко, который вводит правила майнинга и оборота криптовалют. О позиции союзного государства по этому вопросу в материале Ольги Беляевой.
Тема рынка криптовалют обсуждалась на российско-белорусской научной конференции «Горизонты цифровой реальности». Она прошла в посольстве Беларуси в Москве. Говоря о развитии высоких технологий, трудно было обойти вниманием декрет номер 8 о развитии цифровой экономики, подписанный в конце прошлого года Александром Лукашенко. «Даже если бы вы мне не задали этого вопроса, я бы все равно на него ответил», с явным удовольствием заявил директор Института философии Национальной академии наук Беларуси Анатолий Лазаревич.
Он усиливает позиции нашей страны в плане того, что уже было сделано в подготовке вот страны к вхождению в эту цифровую эпоху. Во-вторых, он заглядывает этот документ на многие десятилетия вперед. То есть речь идет о том, что там прописаны очень хорошо и возможности инвестирования в IT-индустрию республики, и там прописан механизм управления транзакциями в новых условиях цифровой экономики. Это блокчейны, технологии, криптовалюты и так дальше. Это дело очень перспективное, актуальная, потому что эти технологии, они позволяют мобилизовать именно частную инициативу субъектов хозяйствования. Понимаете, есть официальная валюта, они нормируются, они там формализуются, есть законы, по которым функционируют эти денежные финансовые отношения, а это так называемая частная валюта пока что. И когда мы раскрепощаем частный бизнес, даем возможность предприятиям, субъектам экономики каким-то образом транзакции этими новыми инструментами финансового управления, я думаю, что это раскрывает очень большие возможности перед обществом и экономикой. Поэтому я возлагаю очень большие надежды в плане реализации этого декрета в нашей стране. И я считаю, что это очень перспективный документ, и он сыграет свою роль в плане развития страны в IT-направлении.
Главная цель этого декрета – создать в стране такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили к нам и создавали востребованный в мире цифровой продукт, поддержал коллегу советник-посланник посольства Беларуси в России Юрий Ярошевич. И мы, по сути, стали первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологий блокчейн, заявил дипломат. Нельзя сказать, что Россия в стороне от этого процесса. В декабре 2016 года Владимир Путин утвердил стратегию научно-технологического развития, одним из приоритетов которой является цифровая экономика. Она включает работу с информационными и интеллектуальными системами. Правительство, в свою очередь, утвердило программу цифровой экономики. Однако идея с легализацией криптовалют в эту систему не вошла. Зав. Отделом Института прикладной математики имени Келдыша Георгий Малинецкий призвал белорусских коллег несколько сместить акценты.
Электроника, которой гордилась Беларусь, соответственно, это ваш интеграл, наш российский ангстрем, наш российский микрон. К сожалению, их надо подтягивать. Поэтому, на мой взгляд, нужно изменить акцент от экономики услуг, от криптовалют, которые являются, очевидно, мыльным пузырем, к более серьезным вещам, а именно к производству, к тому, в чем была сильна всегда Белоруссия, к тому, в чем была сильна Россия. Россия является родиной робототехники. И если в мире сейчас в среднем на 10 тысяч работающих приходится 69 роботов, то, к сожалению, в России 2. Поэтому есть другие направления, которые представляются не менее важными, чем, соответственно, развлечения, криптовалюты, А что касается мелкого и среднего бизнеса, то, простите, но в отсутствие крупных заводов, опять же, таких как «Интеграл», таких как «Планар», они просто теряют смысл. Может быть, парикмахерская, но если мы действительно хотим иметь сильные конкурентные позиции, нам нужно иметь собственную электронику, собственную робототехнику, собственный серьезный потенциал. Промышленных прежде всего. И это тоже должно быть важной частью всей большой программы развития цифровой экономики, о которой говорят сейчас в союзном государстве.
Многие эксперты очень осторожно высказываются о судьбе самой популярной криптовалюты – биткоина, называя систему финансовой пирамидой и даже приводя пример из истории, когда в Европе валютой были луковицы голландских тюльпанов. Но до тех пор, пока каждый не стал выращивать их на своем огороде.
Я прощаюсь с вами на неделю. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Наталья Бехтина, Радио России.